Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Ларри Кингу в оправдании аннексии Крыма привел пример, провел параллели с Фолклендскими островами и Косово. Вот насколько близки такие параллели в отношении Крыма? Существует ли единый рецепт разрешения таких конфликтов? И сможет ли Россия оправдать свои геополитические амбиции относительно Крыма? Мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, всемирно известный американский журналист Ларри Кинг 14 июля в прямом эфире поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым, в том числе начав этот разговор с упоминания аннексии Крыма. Вот давайте послушаем, как там все происходило.
President Trump and other members agreed to a joint statement, which, among other things, condemned your country's they called it illegal.
Президент США Дональд Трамп и другие члены альянса приняли совместное заявление, в котором, в частности, осуждается, как они говорят, осуществленная Россией незаконная и нелегитимная аннексия Крыма. Кроме того, в документе выражается поддержка стремления Украины со временем вступить в НАТО. Как бы вы прокомментировали данное заявление?
В этих заявлениях нет ничего нового. Мы уже много лет слушаем все это и воспринимаем как сохраняющийся по инерции менталитет холодной войны.
Но я думал, что холодная война закончилась.
К сожалению, в НАТО сохраняется инерция холодной войны. Альянсу давно пора оставить это в прошлом.
То есть, когда они называют аннексию Крыма незаконной и нелегитимной, вы с этим не согласны?
Нет, нынешний статус Крыма был определен его жителями в ходе свободного и честного референдума, который проводился в присутствии большого числа международных наблюдателей. Там не было официальных делегаций от других государств или от международных организаций, но там были международные наблюдатели и правозащитники. Так или иначе, все это было намного прозрачнее и легитимнее, чем одностороннее признание независимости Косово без всякого референдума. Кстати, наши западные друзья любят рассуждать о том, что порядок должен опираться на четкие правила. При этом они для каждого конкретного случая придумывают новое правило, а потом говорят, что это sui generis, единственный в своем роде случай. А если потом им еще что-то не понравится, там тоже будут действовать другие правила. Мне один приятель рассказывал, что когда на Генеральной Ассамблее ООН собирались обсуждать вопрос Мальвинских Фолклендских островов, наши британские коллеги разослали своим послам по всему миру инструкции, чтобы убедить страны своего пребывания в том, что статус Фолклендских островов был определен в ходе свободного и честного референдума среди местных жителей в полном соответствии с уставом ООН и правом народов на самоопределение, и что санкции введены аргентинским правительством по итогам референдума нелегитимны.
Итак, вы прослушали фрагмент разговора американского журналиста Ларри Кинга с главой МИД России Сергеем Лавровым, в котором Сергей Лавров не только повторил традиционное российское оправдание о честном и непредвзятом полуострове, но и сослался на прецедент референдума, который прошел на территории Фолклендских или Мальвинских островов, оспариваемых Великобританией и Аргентиной, и мы обязательно в нашей программе поговорим о том, насколько такие параллели сопоставимы. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Для тех, кто только что присоединился к утреннему эфиру радио «Крым Реалии», напомню номера телефонов. Если вы находитесь на полуострове, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материке, 044 490 31 18. Мы говорим о том, что российский министр иностранных дел в разговоре с американским телеведущим Ларри Кингом заявил, что вот между Крымом и Мальвинскими, Фолклендскими островами есть прямая параллель, и, дескать, там прошел референдум, и в Крыму прошел референдум, и вот, значит, Запад не должен предъявлять никаких претензий. С нами на связи Владимир Василенко, юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, пожалуйста, в двух словах, что там за ситуация вокруг Фолклендских, Мальвинских островов, и действительно ли ситуация с ними идентична крымской ситуации?
Ну, и близко, нема ничего подобного. Ситуація кардинально відрізняється. Ситуація, яка існувала і існує на Мальдівських островах, і ситуація навколо правового статусу Криму докорінним чином відрізняється. Справа в тому, що Мальдівські острови, вони були частиною території Великої Британії. На цих островах проживали громадяни Великої Британії. Аргентина давно пред'являла територіальні претензії до Великої Британії, не визначає її суверенітету над Мальдівськими островами. І у 82-му році Аргентина вирішила силою повернути, ну, силою утвердити свій суверенітет над Мальдівськими островами. Ця спроба зазнала невдачі, і на Мальдівських островах там референдуму не було, але громадяни Великобританії одноголосно висловили за те, що вони не мають жодного бажання міняти своє підданство і ставати громадянами Аргентини. В Криму зовсім інша ситуація. Крим було визнано частиною території України. Це і зафіксовано в численних міжнародних угодах, в тому числі в двосторонній угоді 97-го року, великому, так званому великому українсько-російському документі, договорі. Далі, на території Криму не було громадяни Росії не проживали. Кримський півострів – це частина території України, де мешкали громадяни України. І Росія на порушення норм міжнародного права, на порушення норм статуту Організації Об'єднаних Націй і двосторонніх угод і договорів з Україною, силовим методом здійснила спочатку приховану інтервенцію в Криму, потім це була відкрита інтервенція, там російські війська були виведені із меж свого розташування на російських баз на території Криму, були задіяні сили спецназу російського. Власне кажучи, відбулася воєнна окупація Кримського півострова, і в цих умовах Росія влаштувала там референдум, фейковий референдум. Міжнародне право не забороняє проведення референдумів, будь-яких референдумів в умовах воєнної окупації. І тому результати цього референдуму, вони є недійсними. І не випадково міжнародна спільнота не визнала дії Росії, вірніше, визнала дії Росії неправомірними і закликала, ну, відомі резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була ухвалена в березні 2014 року, яка під назвою «Територіальна цілісність України» закликала міжнародне співтовариство не визнавати факт окупації Росією Кримського півострова і не чинити жодних дій, які би були спрямовані на визнання неправомірної окупації Криму. Що стосується Мальдівських островів, то міжнародна спільнота засудила дії Аргентини як дії агресивні і як дії, які суперечать нормам міжнародного права, і Велика Британія не була засуджена міжнародною спільнотою за застосування своїх збройних сил в ході Аргентино-британської війни, яка була спрямована на захист суверенітету Британії над Мальдійськими островами, які були визнані міжнародним співтовариством частиною території Великобританії.
Хорошо, а поставлю вопрос таким образом. Почему, если ситуация настолько отличается, почему Сергей Лавров употребил вот сравнение с Фолклендскими островами в контексте Крыма? Это какой-то новый месседж по оправданию действий? Или это просто первое, что ему в голову пришло?
Вы знаете, если мы возьмем высловливание і промови і Сергія Лаврова, і Путіна, і інших високопоставлених і невисокопоставлених чиновників російських, то вони завжди на біле кажуть чорне, намагаючись вести в оману світове співтовариство, власне громадян і якимось чином обґрунтувати свої неправомірні агресивні дії супроти України і інших держав. Це спосіб ведення, спосіб, це, так би мовити, стереотип поведінки російських дипломатів. Виправдати застосування сили, залякати, збрехати, обманути і зробити вигляд, що все відбувається відповідно до міжнародного права, хоч ситуація явно, це ситуація, коли ми можемо сказати, що Російська Федерація грубо порушила свої зобов'язання за статутом ООН і за двосторонніми договорами, які вона уклала з України.
Що ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Это был Владимир Василенко, юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реалии. С нами на связи Борис Тизенгаузен, украинский политолог-международник. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем с вопроса номер один, который все сейчас обсуждают в крымском контексте. Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным. У нас другая точка зрения, мы провели референдум, все законно. Вы можете пояснить простому человечеству, как так вышло, что на этот вопрос, как Дональд Трамп смотрит на вопрос по Крыму, отвечал Владимир Путин, а не Дональд Трамп?
Вы знаете, вот эта встреча Путина и Трампа, она вообще вызывает целый ряд вопросов, потому что Дональд Трамп, он не только там Путин за него отвечал, но он в принципе отвечал не в попад. И вот сейчас и наши эксперты, европейские, американские, бьются все-таки над неразрешимой задачей, о чем можно было говорить 2 часа, чтобы выйти и потом повторить все то же самое, что было до этого. То есть, понимаете, что произошло? Трамп, он вот на этой своей волне такой победоносной, на фоне мирного соглашения с Северной Кореей, на фоне такого жесткого, скажем так, поведения на саммите НАТО, он думал, что приедет и с Путиным тоже так вот на храпом продолжит свою победоносную линию. Но оказалось, что старый ККБшник в лице Путина абсолютно четко дал ему понять и работал в своей манере, которую я называю «мы же говорили», вот еще раз повторим. То есть он ходит по кругу, говорит одно и то же, повторяет то же, что уже говорили до этого, не соглашаясь ни на что. Поэтому Трамп был, в принципе, обескуражен. Это заметили многие, что он был растерян даже в некотором роде, потому что ему, скорее всего, не удалось договориться абсолютно ни о чем с Путиным. И вот поэтому на этот вопрос отвечал Путин, потому что даже самый важный вопрос, который Конгресс поручил задать Трампу, а я имею в виду вопрос о вмешательстве России в предвыборные процессы в Соединенных Штатах, как раз на фоне вот этой встречи были получены новые доказательства с конкретными фамилиями, даже на этот вопрос настолько странным был, ответ Трампа, что вот я его сейчас по памяти процитирую, он сказал, что действительно есть доказательства, но неплохо было бы, чтобы наша разведка в этом вопросе сотрудничала с российской разведкой. То есть понимаете, что он сказал? Ему он сказал то, что ему Конгресс вообще никогда не простит. Есть конкретные доказательства вмешательства российских офицеров и взлома серверов демократов и так далее, и так далее. А Трамп просит сотрудничество у той же самой державы. То есть это крайне странная встреча была. И я думаю, что нам еще предстоит ее последствия увидеть чуть позже, ну, какие-то основные. Что касается, в принципе, этого вопроса, что Трамп не признает, Россия провела референдум, то за всю историю вот аннексии Крыма Россия пыталась разные аргументы применять в этом плане. То есть самый первый аргумент, конечно, у них это вот отсылка к истории с Косово, что, мол, Косово тоже было признано независимой в одностороннем порядке территория эта, и почему бы нам так не делать? Там тоже был проведен референдум, и все произошло точно так же. На самом деле абсолютно не так там все произошло. Прежде чем НАТО входило в Косово, были прямые доказательства, документальные, фотографические, были фильмы о том, что действительно население Албании, албанское население на территории находится в опасности. После этого зашли войска НАТО, и переговоры по статусу Косово шли около 10 лет, если мне не изменяет память. Поэтому все страны высказывались, члены ООН высказывались письменно свои соображения о статусе Косово и так далее, и так далее. То есть вот потом в консенсусном решении, после того, как парламент Косово признал вот эту независимость, было принято такое решение. И по сегодняшний день, конечно, остаются страны, которые не признали независимость Косово, потому что это довольно опасный прецедент. У многих стран есть такие спорные кусочки на своей территории, которые, в принципе, ну, если признать, например, если Италия признает, или Кипр, или Греция, то там может события по-другому развиваться. Вот поэтому аналогия с Косово абсолютно несостоятельна. Дальше Россия говорит о том, что мы провели, кстати, очень характерная фраза Путина, по Фрейду прямо такая, мы провели референдум, который он сказал после встречи с Трампом. То есть он не скрывает, что мы, это, в общем-то, Россия провела референдум. И на самом деле референдум этот был абсолютно нелегитимным, как мы понимаем, ни одной официальной делегации там не было. То есть этот аргумент тоже несостоятельный. Аргумент о том, что российское население было в опасности на территории Крыма, и вот поэтому мы ввели войска, это новый, ну, еще один аргумент, он тоже несостоятельный, потому что по международному праву ни одна страна не имеет права защищать собственными войсками собственное этническое население на территории другого государства. Поэтому тут мог бы быть миротворческий контингент, ООН и так далее, но никак не собственные войска. Все этот аргумент тоже разваливается. И когда заканчиваются все аргументы у России, появляются такие фрики типа Сергея Миронова, депутата Государственной Думы, которые пишут письма в российскую генеральную прокуратуру о том, что вот этот вот акт передачи Крыма 54-го года, он на самом деле вне правового поля, там есть загвоздки и так далее, и так далее. То есть они ходят по кругу постоянно, но, в принципе, ни один из аргументов не удерживает даже какой-то базовой критики.
А вот смотрите, тема нашей сегодняшней программы – это заявление Сергея Лаврова Ларри Кингу, что ситуация в Крыму практически там идентична ситуации с Фолклендскими островами, потому что, дескать, там в 2013 году британцы провели референдум, там 98% высказались за британское владычество. Вот, значит, поэтому претензии Аргентины на эти острова не рассматриваются. И вообще, вот по такой же ситуации у нас тоже был референдум, значит, у нас все нормально. Что, Ларри Кинг? Ларри Кинг его выслушал. Теперь я хочу получить у вас комментарий. Действительно ли вот украино-российский конфликт вокруг Крыма можно соотнести с аргентинско-британским вокруг Фолклендов?
Ну, конечно же, нет, во-первых, потому что референдум на островах не проводился под дулами непонятных людей. Вот. Во-вторых, параллельно с этим не проводился захват другой территории, там, не знаю, там другого острова, да, то есть рассеянный так называемый конфликт, когда войска государства отвлекаются на одну территорию, а основной процесс происходит на другой. Поэтому, безусловно, сравнения здесь абсолютно неуместны, потому что это был абсолютно нелегитимный референдум под дулами автоматов, инициатором которого стал человек, я имею в виду сейчас вот этого господина Аксенова, с электоральной поддержкой аж 4% на предыдущих выборах. То есть это марионеточный референдум под дулами автоматов. И он ни в какое сравнение не идет ни с референдумом на островах, ни с каким другим референдумом.
Это новая такая вот фолклендская методичка, или это у Сергея Лаврова случайно с языка сорвалась такая вот импровизация? Ожидает ли нас поиск новых аргументов или вернуться к старым?
Вообще у Лаврова же у него довольно понятная линия, то есть Лавров придумывает неудобные примеры ситуативно для тех государств, с которыми сейчас наибольшие проблемы. Понятно, что с Соединенными Штатами никто не хотел ссориться, но вот эта история с отравлением Скрипалей, с британской высылкой российских дипломатов и прочими разными заявлениями, с дипломатическими бойкотами. То есть в России все очень просто. Дается задача: найдите похожую историю, но с нашими ситуативными врагами, теперь с британцами, и мы ее будем везде в информационном поле забрасывать. В следующий раз, когда у России возникнет проблема с Францией, они найдут похожий пример по Франции, такой издалека похожий, скажем. Вот, потому что мне в памяти такого пока ничего по Франции не приходит. То есть это очень простая история, набрасывай на ситуативных врагов в любой возможной ситуации.
Ну и возвращаясь тогда к началу, это то, что Ларри Кинг поставил этот вопрос первым в разговоре с Сергеем Лавровым, означает, что все-таки, по его мнению, американской аудитории будет интересно услышать ответ российского министра иностранных дел. И вот, вот теперь мы возвращаемся к тому, что Трамп ничего не сказал про Крым. Ожидает ли нас уход Крыма из повестки, потому что Трамп ничего не сказал? Или наоборот, возвращение Крыма в американскую повестку, именно потому что Трамп ничего не сказал?
Ну, я думаю, прежде всего нас ожидает бесславное возвращение Трампа в Соединенные Штаты. И целый ряд вопросов от представителей его же республиканской партии: зачем ты туда вообще поехал? Это первое. Второе, что касается Крыма в повестке дня, Крым, конечно же, не уйдет из повестки дня. Он может уйти из обихода речи Трампа, но Крымом занимается в большей степени не Трамп, а Конгресс. То есть все санкционные пакеты и так далее принимал все-таки Конгресс. А там Крым точно с повестки дня не уйдет, потому что, во-первых, это неплохой инструмент давления все-таки демократов на Дональда Трампа, о том, что он ничего не делает, если, тем более сам Трамп сам подливает масло в огонь, говоря о том, что вот при демократии Обаме Крым забрали. Я бы такого не допустил. То есть он сам вызывает на себя огонь, и демократы ему говорят: ах, не допустил, ну давай решай тогда. То есть так как он решить не может, они возвращают его слова про Обаму и говорят: ну вот, видишь, ты тоже ничего не можешь сделать. Поэтому Крым точно из повестки дня не уйдет. Во-первых, потому что там есть реальная финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов. Во-вторых, потому что есть реальные санкционные пакеты, и их нужно либо продлевать, либо не продлевать, либо усиливать, либо нет. И, в-третьих, есть информация о том, что готовится новый персональный список по российским олигархам санкционный. И в-четвертых, потому что Россия постоянно фигурирует в информационном поле Соединенных Штатов, и не только в связи с вмешательством в демократические процессы, что в принципе является, наверное, самым большим злом для рядового жителя Соединенных Штатов, когда вы покушаетесь на демократию в Соединенных Штатах, тем более пытаетесь подтасовать выборы в самой, по их мнению, демократической стране. Поэтому Крым будет в повестке дня всегда. Вопрос только в том, что по всем трем направлениям переговорным, по которым эта тема может сдвинуться с мертвой точки, пока наблюдаем тупик. Я имею в виду линию переговоров Волкер-Сурков, Минский формат и Нормандскую четверку. То есть пока нигде никаких результатов каких-то ощутимых мы не видим.
Что ж, будем следить за этой ситуацией дальше. Спасибо Борису Тизенгаузену, украинскому политологу-международнику. Это радио «Крым Реаль». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Наше радио скоро вернется в эфир.